Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 января, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В эти минуты в Москве начинается акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет при прокуратуре заявляет, что задержанных по делу об убийстве пока нет. Сегодня в Вашингтоне инаугурация избранного президента США Барака Обамы. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости мегаполисов и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В эти минуты в центре Москвы у дома номер один по улице Пречистенки проходит акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые погибли, были убиты накануне. Акция организована российскими правозащитниками. На Пречистенке сейчас находится и наш корреспондент Карен Агамиров. Карен, здравствуйте. Сколько людей пришло к началу акции?
Добрый день, Михаил. Акция начинается. Очень много журналистов. В основном, даже я бы сказал, журналисты. Правозащитники подтягиваются. Собственно говоря, акция состоит в церемонии возложения цветов. Цветов уже очень много, обычные простые люди подходят и возлагают цветы. Символично, что это убийство совершено напротив дома номер 8, тоже по Пречистенке, где располагался еврейский антифашистский комитет, члены которого 12 августа 1952 года пали жертвой сталинского террора. 19 августа 2008 года жертвой пал Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Сейчас цветы продолжают возлагаться. Здесь же Гасан Борисович Мирзоев, это президент гильдии российских адвокатов, в которую входил Станислав Маркелов. Я взял у него интервью. Он мне сказал, что это 7-й убитый адвокат из гильдии. 6 погибли. Это были бизнес-адвокаты, сказал он. Это первый случай, когда вот погиб адвокат обычной юрисдикции. Он расследовал обычные... Не расследовал, а защищал, представлял интересы людей по обычным уголовным делам. И это убийство первое. И вот что сказал для «Радио Свобода» Гасан Мирзоев.
Человек, который, имел свою позицию, и я считал, что он, конечно, проявлял еще неосторожность, буйную такую неумеренную смерть, может быть, не ко времени, не в правовом государстве, чтобы потеряли мы коллегу и скорбим. Будем провожать его последний путь, пока ничего не определить, когда. Во всяком случае, я думаю, что из этого надо нашей власти сделать вывод, что у нас люди простые не защищены. А если у нас судьи, прокуроры в зоне риска, то получается в зоне риска и адвокаты, которых даже в советские времена уголовные, так сказать, как они говорили, элементы, они как бы не трогали адвокатов. Сейчас времена меняются. Адвокатов отстреливают. И, в общем-то, это ничего хорошего не проведет. Надо принимать меры и корпоративные.
Обращение к президенту будет какое-нибудь?
Да, мы готовим, да. Мы готовим заявление для средств массовой информации. Ну, это мое мнение, но мы должны собрать президиум гильдии адвокатов. Я сегодня говорил с нашими отдельными руководителями, с президентом Федеральной палаты адвокатов, с президентом Московской палаты. Генри Марк вчера, по-моему, 15 интервью дал разным СМИ, и я тоже... средств массовой информации звонили, несмотря что у меня был вчера очень напряженный день, приходилось, конечно, отвечать на эти вопросы.
Сказал Гасан Мирзоев, президент гильдии российских адвокатов, в который входил убитый адвокат Станислав Маркелов. Михаил.
Спасибо, Карен. В прямом эфире с акцией памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой был мой коллега Карен Агамиров. В Следственном комитете при прокуратуре России корреспонденту «Радио Свобода» заявили, что задержанных по делу об убийстве пока нет. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Основной версией убийства следователи считают профессиональную деятельность Станислава Маркелова. С подробностями Максим Ярошевский.
Задержанных и подозреваемых по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пока нет, заявила «Радио Свобода» представитель Следственного комитета при прокуратуре Москвы Виктория Цыпленкова.
Пока мы комментариев никаких не даем. Пока идет следствие, оно сейчас идет активно. нам бы не хотелось бы. Главное дело возбуждено по статье убийства. Но сейчас ведется оперативная работа, и следственные мероприятия проводятся активно. Но пока вот комментариев о ходе следствия мы, к сожалению, дать не можем.
Версии все остаются те же или какие-то новые появились?
Версии отрабатываются абсолютно все, не исключаются любые, в том числе рассматривается подробно профессиональная деятельность погибшего адвоката.
Скажите, а есть ли информация, что действительно на причистенке были видеокамеры наружного наблюдения, записи которых можно было бы использовать в дальнейшем?
Ну, видеокамерами действительно центр нас оснащен, все записи изъяты, осматриваются, следователями изучаются, расследуются.
Союз журналистов России сегодня проводит внеочередное заседание, на котором намерен обсудить вопрос, сможет ли организация провести свое собственное расследование убийства молодой журналистки Анастасии Бабуровой. В «Новой газете» также собираются расследовать убийство Анастасии Бабуровой, говорит заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.
Настя сотрудничала с нами с октября прошлого года, пришла к нам со своими темами. Ее тема – это неформальная молодежная организация и, прежде всего, нарост. Человек был такой идейный, что называется, она на дух этих людей не переносила и занималась целенаправленно ими. Отслеживала у нас все самые громкие процессы, связанные с нацистами, в том числе и дело Тесака. И, соответственно, вот она на этой почве стала сотрудничать с Стасом Маркеловым, одна из его тоже адвокатских линий, это адвокат потерпевших от рук нацистов.
Связывайте то, что и Анастасия занималась нацистами, Марцинкевичем, и Станислав Маркелов занимался.
Сейчас есть несколько версий по этому поводу. Многое будет зависеть от первых данных экспертиз. Я поясню. Если выяснится, что Настю убивали целенаправленно, то круг версий сужается именно до истории с нацистами. Если же все-таки там была борьба, и она попыталась задержать киллера, как говорят очевидцы, то это могут быть и другие версии, связанные, прежде всего, с деятельностью Станислава Маркелова. А это многое будет зависеть от того, как эксперты оценят все произошедшее. Неважно, это нацисты, не нацисты, это факт уличного террора, который стал реальностью, да, вне зависимости от того, кто как и чего наказывает, да, но на улицах Москвы стали убивать людей, известных в наглую днем.
«Новая газета» собирается проводить свое личное расследование?
Ну, будем пытаться. Беда в том, что у нас сил не хватает уже, потому что столько погибших в этой газете, что вот сейчас параллельно мы возьмем 3 расследования. Ну, будем вести, конечно, 4-е. Приложим для этого все усилия. Я предполагаю, что, естественно, в этой ситуации мы, скорее всего, обратимся к помощи и журналистского сообщества, и тех людей, которые еще остались в этой стране неравнодушными.
Сегодня в Управлении внутренних дел района Хамовники начали вызывать в качестве свидетелей журналистов, которые принимали участие в пресс-конференции в независимом пресс-центре на Причистенке. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, один из организаторов сегодняшней акции памяти, заявил в интервью «Радио Свобода», что Станислав Маркелов рассказывал ему о том, что в его адрес поступают угрозы.
Точно помню, что у меня было ощущение, что есть угроза его жизни. Я ему спрашивал об этом, и он говорил, да, мне звонили. Но как-то так на ходу это было, я не расспрашивал более подробно. Он говорил, и потом это не первый раз ему угрожали. И надо сказать, что он такой был очень острый адвокат и занимался ведь не только делами. Во-первых, он не только делом Буданова занимался, но и другими чеченскими делами. Регулярно выезжал в Грозный, защищал людей, которые пострадали от чеченских войн. И, кроме того, он защищал еще антифашистов. И на сайтах русских нацистов висели ему угрозы его жизни тоже.
Сейчас выдвигают различные версии убийства. Убийство называют политическим.
То, что это убийство политическое, для меня это очевидно. А фактически я до этого перечислил все направления, по которым, по-моему, должны идти следствия. Конечно, в первую очередь это чеченский след, я бы так сказал, месть. Я бы, в общем, назвал это месть за Буданова. Но это не значит, что там Буданов конкретно давал какой-то приказ.
В эфире «Радио Свобода» был правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция памяти на месте убийства адвоката Станислава Маркелова. Правозащитники принесли цветы на улице Причистенка к дому номер 1. Следствие по делу об убийстве Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Документы были подписаны в присутствии премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого неизвестными, переводят из реанимации в общее отделение. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Репортаж из Америки Владимира Абаринова. Инаугурация – финальный праздник демократии. Кинообозрение с Андреем Загданским. Гость американского часа – психолог-лингвист Джеймс Пеннебейкер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. И ревью картинки с выставки. Омаж директору «Метрополитен» Филиппу де Монтебелло. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Вашингтоне инаугурация избранного президента США Барака Обамы. Как сообщается, эта церемония будет самой многочисленной, самой дорогой и самой охраняемой в истории американского государства. Барак Обама произнесет слова присяги и официально займет пост главы государства. Из США репортаж Владимира Морозова.
«No drama Obama». Обама не устраивает драму. Это выражение уже успело закрепиться за человеком, которому через несколько часов предстоит стать 44-м президентом США. По словам помощников, 47-летний Обама не проявляет никаких признаков нервозности. Его инаугурационная речь давно готова, а ее автор готов к намеченной на эти дни серии совещаний по поводу экономического кризиса и войн в Ираке и Афганистане. Но если Обама готов, то столица все еще готовится к торжественной церемонии. За день до нее мэр Вашингтона Адриан Фенти признался.
The unknown is kind of what to keep you awake at night.
Неизвестность не дает мне ночью заснуть. Мы до сих пор не знаем, сколько людей приедет в Вашингтон.
The biggest unknown is just how many people actually come.
20 января в столице могут оказаться от миллиона до 5 миллионов приезжих. Кто поручится, что среди них не окажется террорист или просто сумасшедший? Проверить всех невозможно. Через металлоискатели пройдут только те 240 тысяч, которые имеют билеты и право находиться в непосредственной близости от ступеней Капитолия, где состоится церемония передачи власти. Я могу открыть сумочку для проверки или показать, что у меня в карманах. Это же делается, чтобы защитить и нас, и семью президента. Между тем, сексуальные меньшинства, поддержавшие Барака Обаму на выборах, подвергли его критике за то, что он пригласил выступить на инаугурации популярного проповедника Рика Уоррена. Рик Уоррен ставит под сомнение мои гражданские права. Он отрицает мое право на однополый брак. Такая проповедь ведет к нетерпимости и ненависти.
Рик Уоррен preaches leads to intolerance and hate.
Решением Обамы недоволен не только бывший сотрудник Клинтона Бернард Уитмен. Материал CBS на ту же тему имеет название «Первая ошибка Обамы» со знаком вопроса. Модельеры увлеченно гадают, в какой одежде явится на церемонию будущая первая леди. Говорит признанный авторитет в области женской одежды Майкл Финк, сотрудник дорогого магазина Saks. Мишель Обама уверенная в себе женщина. Она может себе позволить надеть что угодно. Например, яркие цвета или облегающее платье, которое поможет подчеркнуть ее роскошную фигуру. Знатоки вспоминают, как были одеты на торжественной церемонии другие первые леди и как они вели себя. Все сходятся во мнении, что Мишель Обама похожа на такую яркую женщину, как жена президента Джона Кеннеди Жаклин.
Рассказывал Владимир Морозов. Как сообщается, день перед церемонией инаугурации Барак Обама провел в Вашингтоне, куда приехал из Филадельфии, первой столицы США, города, где была принята Декларация независимости. Таким образом, Обама повторил маршрут 16-го президента США Авраама Линкольна, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Будущий президент любит символизм. Он повторил инаугурационный маршрут, которым следовал в 1861 году Авраам Линкольн. Обама довольно часто обращается к образу и наследию своего выдающегося предшественника, отменившего рабство в стране и спасшего ее от раскола, и который тоже в свое время был законодателем от Иллинойса. В воскресенье после возложения венка к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище Обама и Байден с семьями снова пересеклись с Линкольном, придя к его Вашингтонскому мемориалу, у ступени которого состоялся концерт под девизом «Мы едины». Перед десятками тысяч людей выступили Том Хэнкс, Стиви Уандер, Пит Сигер, Бейонсе, группа U2 и многие другие знаменитости. И, конечно, легендарный бард Брюс Спрингстин, активно агитировавший за Обаму в предвыборной кампании. В речи у мемориала Барак Обама предупредил, что американцев ждут нелегкие времена. Несомненно, наша дорога будет долгой и подъем крутым. Но никогда не забывайте, что подлинные качества нашей нации проявляются не во времена покоя и расслабления, а в моменты испытаний. Пришло время проявить эти качества еще раз. Эти слова Обама произнес на том же месте, где 45 лет назад выдающийся борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг выступил с историческим манифестом «У меня есть мечта». В понедельник Америка отмечала 80-ю годовщину со дня рождения Кинга. В специальном заявлении Барака Обамы говорится, Мартин Лютер Кинг посвятил свою жизнь служению людям. Для нас день его рождения должен быть днем действий. Обама посвятил день перед инаугурацией посещению военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне, где проходят лечение 14 американских военнослужащих, раненых в Ираке и Афганистане, после чего он попросил отвезти его в ремонтируемой группой добровольцев в приют для бездомных подростков. Там Обама поработал малярным валиком, пояснив: «Мы не можем ждать, сложа руки». В понедельник вечером Барак Обама присутствовал на частных обедах в честь уважаемых ветеранов американской политики Колина Пауэлла, Джозефа Байдена и Джона Маккейна.
Это был репортаж из Вашингтона корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Изменятся ли при новом президенте США российско-американские отношения? По мнению политолога Владимира Рыжкова, изменений ждать не стоит. А Барака Обаму ждет непростое начало президентства в связи с ситуацией в мире. С Владимиром Рыжковым побеседовал Мумин Шакиров.
Он столкнется с очень большими сложностями, ему будет очень тяжело. Во-первых, потому что чрезмерно завышенные ожидания. После ухода крайне непопулярной администрации Буша и в условиях острого финансово-экономического кризиса, многие рассматривают в Америке Обаму как мессию. Но он не мессия. И даже собрав блестящую команду из бывшей администрации Клинтона, далеко не факт, что они смогут успешно и быстро преодолеть текущий финансовый кризис. Так что разочарование может наступить очень быстро и может быть очень острым. Во-вторых, он вступает в должность объективно, когда Америка находится в очень плохой форме. Гигантский дефицит бюджета, огромные долги, очень плохой баланс внешней торговли. И это такие структурные проблемы, которые невозможно легко и быстро исправить. Более того, сейчас, борясь с кризисом, Америка делает новые колоссальные долги, выбрасывая на рынок все новые и новые деньги. Так что это будет вторая проблема. Это очень плохая финансовая форма Соединенных Штатов, и будет нелегко решить эту проблему.
Что касается российско-американских отношений, как они будут складываться в дальнейшем?
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не произойдет и произойти не может. Это связано с тем, что у США уже сформировалась структура долгосрочных интересов. А в нашем регионе США будут стремиться усиливать свою роль на Кавказе. Они будут стремиться втянуть в свою орбиту постсоветские государства, такие как Грузия, Украина. У нас серьезные противоречия по ситуации в Белоруссии. США будут наращивать свое присутствие в Центральной Азии и так далее. Поэтому все болевые точки и ПРО, и расширение НАТО, и постсоветское пространство, это все остается в силе. И я никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не предвижу. Они останутся сложными, напряженными и достаточно конфликтными. Я еще раз повторю, что фигуры на доске уже встали. Российское руководство, которое вряд ли поменяется в ближайшие годы, будет отстаивать ту же линию. Администрация США в этой части нет никакой особой разницы между республиканцами и демократами, будут отстаивать тоже ту линию, которая сформировалась в последние годы. Так что здесь никакой политики с чистого листа не будет. Может быть, отдельные какие-то частные достижения, например, какое-то соглашение по ядерному оружию, о чем сейчас идет речь, может быть, еще что-то, но принципиальных изменений в политике не произойдет, потому что поле противоречий гораздо шире сегодня, чем поле сотрудничества.
С Владимиром Рыжковым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, мы сегодня договорились, что почитаем сегодня о том, какие профессии востребованы, более всего востребованы, какие не востребованы в период кризиса. Что можете нам рассказать?
И о том мы поговорим, как изменилась ситуация. в сравнении с предыдущими годами. Занялась этими исследованиями интернет-библиотека СМИ Public.ru на основе анализа публикаций вот как раз в средствах массовой информации. Ну и выяснило издание вот какую тенденцию. Во-первых, речь идет о отношении к своей работе. И несколько лет назад было принято считать, допустим, что менеджер обязан раз в 3 года уж непременно поменять место работы. А теперь все это кардинально изменилось.
Менеджеры больше не хотят менять работу?
Да, менеджеров увольняют с работы, а вот сами-то они как раз готовы были бы и поработать, но вот не всегда получается. Потому что приметы 90-х вернулись на злобу дня, а именно массовые сокращения, урезание зарплат, вынужденные неоплачиваемые отпуска и так далее и тому подобное. Все это спровоцировало резкое сокращение количества вакансий и, соответственно, рост числа соискателей. Ну, что касается вот вопроса, который вы задали о популярных и непопулярных профессиях. Так вот, в рейтинге наиболее популярных профессий в порядке убывания лидируют менеджеры по продажам, финансовые специалисты, это брокеры, страховые агенты, банковские аналитики, экономисты, кредитные эксперты и так далее и тому подобное, пиар-менеджеры, HR-менеджеры, строители, административный персонал, программисты, тренинг-менеджеры, рекрутеры, аудиторы, бухгалтеры и дизайнеры. Ну и кто более всех пострадал от кризиса, сравниваем. Это финансовые специалисты, административный персонал, тренинг-менеджеры, HR-рекрутеры, PR-менеджеры, журналисты, строители, бухгалтеры, аудиторы, логисты, менеджеры по продажам, торговые представители.
Некоторым профессиям удалось попасть в оба столбика.
Да, причем, да, хорошо они попали, можно так сказать. Ну, а самыми надежными вот как раз в условиях кризиса оказались ранее малопопулярные профессии, среди которых учителя, врачи, IT-специалисты, фармацевты и инженеры. Вот инженеры как раз тут выделяются, потому что среди строителей именно инженеры могут сохранить и сохраняют свои позиции. Но еще кто очень сильно пострадал, это топ-менеджеры, которые ранее имели колоссальные зарплаты, сейчас нету средств такие зарплаты платить. Ну и в частности, одна из тенденций заключается в том, что на российском рынке избавляются от иностранцев топ-менеджеров и берут отечественных топ-менеджеров, которые стоят значительно дешевле.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Сегодня она посвящена инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Проведет программу моя коллега Ирина Лагунина. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городской репортаж из Санкт-Петербурга, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока». Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве и Чечне проходят митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова. Правозащитники принесли цветы на место гибели на улице Пречистенко, дом 1. Все они называют преступление политическим. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката Станислава Маркелова. Как сообщил руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет, задержанных по этому делу нет. Он также отказался комментировать информацию о том, что следствие располагает изображением возможного убийцы. Скончалась журналистка Анастасия Бабурова, смертельно раненная при нападении на Станислава Маркелова. За несколько часов до этого она взяла у него интервью, которое будет опубликовано в «Новой газете». Украина начала транзит российского газа в Европу. По сообщению «Газпрома», после уточнения заявок европейских и украинских потребителей, российская компания поставила в направлении Украины более 400 миллионов кубометров газа. 3/4 этого объема предназначены на экспорт. В Сунжинском районе Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, нынешней ночью в доме федерального судьи произошел мощный взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, неизвестный бросил во двор дома ручную гранату. В Афганистане солдаты американской армии в ходе нескольких операций на юге и востоке страны в понедельник убили 22 боевика. По данным официальных властей США, среди убитых двое командиров Талибана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит сектор Газа. Сообщается, что Пан Ги Мун также побывает на юге Израиля, районе, больше всего пострадавшем от ракетных обстрелов радикальной палестинской группировки «Хамас». В Кувейте проходит арабский экономический саммит. Ожидается, что главы арабских государств примут решение создать специальный фонд для восстановления сектора Газа, пострадавшего в результате боевых действий Израиля против группировки «Хамас». Предполагаемый объем фонда – 2 миллиарда долларов. Половину этих средств выделит Саудовская Аравия. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Продолжит нашу программу у микрофона Вера Володина.
Петербург. Правительство Ленинградской области утверждает, что не принимало решение о выделении участка для размещения полигона твердых бытовых отходов на Синявинских высотах, где есть воинские захоронения. В ответ на сообщение о якобы начавшемся завозе мусора на эту территорию, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал указание проверить эту информацию и при ее подтверждении установить и наказать виновных. Москва. Столичные власти совместно с руководством ГУВД обсуждали программу финансирования правоохранительных органов на ближайшие несколько лет. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
Всего эта финансовая программа рассчитана выделение 90 миллиардов рублей, в том числе из бюджета города 81 миллиард рублей. И если брать принятый в декабре 2008 года бюджет города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, то на обеспечение деятельности органов внутренних дел выделено в 2009 году 16,4 миллиарда рублей и в 2010 году 18,7 миллиардов рублей.
Петербург. Квоты на иностранных рабочих для города и области в новом году снижены незначительно. Ленинградская область может привлечь почти 40 тысяч человек, а Петербург – более 200 тысяч. Москва. Столичная прокуратура сообщила, что в 2008 году на 40% увеличилось число преступлений экстремистской направленности. Если годом ранее только по статье возбуждения вражды расследовалось 17 дел, то в 2008 – 50. По данным МВД, в 2008 году была пресечена деятельность 12 группировок неонацистов, в том числе в Москве и в Подмосковье. Петербург. В Петербурге стало больше предприятий, торгующих алкоголем, и уменьшилось количество желающих заниматься заготовкой, переработкой и реализацией лома цветных и черных металлов. Комитет экономического развития подвел итоги работы лицензионного управления. Лицензии на торговлю спиртным выдано на 200 больше, чем годом ранее. В Москве 18 января задержаны участники молодежной националистической группировки, подозреваемые в подготовке взрыва в ресторане быстрого питания «Макдональдс» у метро «Кузьминки». Кроме подозреваемого в попытке взорвать бомбу 17-летнего москвича, задержаны еще четверо молодых людей. Самодельная бомба, по словам экспертов, аналогична тем, что ранее использовались при взрывах столицы. Задержанных проверяют на причастность к взрыву у метро «Пражская» и, кроме того, к убийству гражданина Узбекистана, тело которого было обнаружено несколько дней назад в Филевском парке. Возраст задержанных от 17 до 24 лет. Впрочем, по другой информации, в рюкзаке, оставленном в «Макдональдсе», была не бомба, а петарда. Новости Москвы и Петербурга, 20 января, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень» сегодня из Санкт-Петербурга. Правительство России передало в собственность города 150 памятников федерального значения. В отношении 115 памятников работа еще не завершена и остается непонятным, кому будут принадлежать Большой гостиный двор, Малый гостиный двор, комплекс Юсуповского дворца, дворец барона Штиглица и другие памятники. С подробностями из Санкт-Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
448 памятников культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, собирались передать Петербургу еще при правительстве Виктора Зубкова. Но тогда гора поистине родила мышь. Городу досталось лишь 22 объекта. И вот теперь 155 памятников все-таки стали городской собственностью. Член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик расценивает этот факт сугубо положительно.
Финансирование такого рода работ по тем памятникам, которые находятся в ведении городской администрации, идет, безусловно, лучше. Те памятники, которые находятся в федеральном владении, но в которых федеральные власти очень заинтересованы, например, бывшие здания Сената и Синода, они финансируются достаточно хорошо. А остальные плохо. Работы по ним ведутся вяло или вообще не ведутся. Насколько мне известно из неофициальных источников, это было сделано в результате непосредственной договоренности Матвиенко и премьер-министра. Причем любопытная деталь, сделана последний день, если не сказать последний час, когда работала канцелярия премьер-министра.
По словам Михаила Мильчика, перед самым Новым годом премьер-министр Владимир Путин побывал во вновь отреставрированном особняке на Мойке и пришел в восхищение.
Там действительно проведена тщательная реставрация. Это будет дом музыки. Валентине Ивановне в последние дни перед Новым годом удалось туда пригласить Владимира Владимировича. И думаю, что это было сделано с прицелом на новую партию объектов, которые желательно было передать городу.
Передачи городских памятников городу устраняется явно несообразное положение, когда, например, властям указывают на то или иное здание. Что же это оно у вас разрушает? А власти разводят руками, поскольку по закону не имеют права вложить туда ни копейки, если здание принадлежит не им. В советские времена такого разделения властей и, соответственно, неразберихи не было.
Там была определенная вертикаль охраны памятников, которая, как ни странно, была разрушена и выстроена две. Что, конечно, для памятников не только не улучшило их положение, а наоборот, охрана памятников резко пошла вниз.
Довольны передачей памятников и власти, говорит пресс-секретарь Комитета по управлению городским имуществом Елена Бодрова.
В отсутствие разграничения прав собственности Российской Федерации либо Санкт-Петербурга были проблемы с финансированием. Как Российской Федерации было трудно направлять прямое финансирование, так и Санкт-Петербургу. Теперь этот процесс завершен. Повисли те памятники, религиозные объекты, которые должны быть переданы по российским законам, епархиям и конфессиям. Также остались те объекты, которые могут быть использованы под коммерческие цели, в частности, Большой гостиный двор.
Да, вот тут кроется некая загвоздка. Понятно, что Мариинский дворец, Петропавловская крепость, Михайловский замок, Елагин дворец и другие памятники стали городскими. Скорее, непонятно, как могло быть иначе. Но почему среди повисших памятников оказался родной каждому горожанину гостиный двор или Андреевский рынок, или дворец барона Штиглица? Почему город не может распоряжаться своими храмами, в числе которых и Спас на Крови, это все-таки непонятно. Своя версия этой коллизии есть у директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Например, гостиный двор. Какого перепугу именно Москва должна отвечать за гостиный двор? Любой циничный человек ответит. Аренда и всякие иные доходы с гостиного двора – это такой приз, от которого нельзя отказаться. То есть вот то, что федерация оставила с собой, это главным образом объекты, которые приносят очень серьезные доходы. Кроме того, это скорее дивиденды политические. Пока город не получил ни одного из крупных храмов, поскольку церковь – стратегический партнер правительства, лучше иметь эти рычаги в собственных руках. В какой-то момент можно их подарить, да? А в какой-то момент можно ограничить права церкви на эту недвижимость. Другое дело, что права, за которые мы боролись в годы процветания, нам пришли аккурат вместе с кризисом. Так что мне кажется, что Путин сделал язвительный такой подарок. Мол, ну, Валентина Ивановна, если уж ты так просишь, дорогая, то получи и распишись, конечно. А дальше смотри, что ты с этим будешь делать.
И городское, и федеральное владение памятниками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Знаменитый дом со львами, дом Лобанова-Ростовского, пострадал от энергичного приспособления под отель, производимого федеральными заказчиками. Но дом Чичерина еще больше пострадал. пострадал от действий региональных властей. Так что в чьем бы видении ни оказались памятники, эксперты предупреждают, что общественность по-прежнему не должна спускать с них глаз. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу объединенного заявления бывшего члена Президиума Федерального Политсовета Союза правых сил Марии Гайдар и Московского отделения партии. В этом заявлении они оспаривают законность решения съезда СПС о самоликвидации. Заседание начнется в 2 часа дня. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Напомню, что СПС был ликвидирован 15 ноября прошлого года, когда на внеочередном съезде большинство делегатов проголосовали за решение о самороспуске партии. А 16 ноября на ее основе была учреждена партия «Правое дело», создание которой инициировала администрация президента. Мария Гайдар, в прошлом член Президиума Федерального политсовета СПС, инициатор иска об отмене решения о роспуске партии, считает, что у этого судебного дела есть перспективы.
У нас есть доказательства, вот у нас есть свидетель, которого мы попросим допросить, который прилетел специально для этого из Алтая. У нас есть разные материалы. Мы надеемся пригласить в качестве свидетелей людей из региональных организаций Союза правых сил, руководство партии. Мы собираемся получить документы, проверять их. Ну, я считаю, что ликвидация СПС незаконна, потому что для ликвидации партии СПС нужен легитимный съезд, который проведен правильно с представителем определенного числа регионов. Ну, в данном случае у меня вопросы по легитимности делегатов. Я считаю, что делегаты избирались неправильно, многие протоколы региональных конференций были сфальсифицированы, протоколы местных отделений. И я считаю, что вот такие вещи, такие манипуляции, они не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, я считаю очень важным, если это решение будет отменено, то значит партия СПС существует, а значит оппозиция может быть площадка.
Мария Гайдар считает ликвидацию СПС незаконной еще и в связи с тем, что, по ее мнению, она происходила с вмешательством власти.
В соответствии с законом о партии Российской Федерации, исполнительная власть не имеет права вмешиваться в партийную жизнь. А в данном случае есть многочисленные свидетельства, в том числе зафиксированные в средствах массовой информации, что вот эта ликвидация партии происходит по личному указанию, требованию Владислава Юрьевича Суркова, который является представителем администрации президента. Ну, такое, конечно, невозможно, это незаконно. В данном случае превышение его должностных полномочий, если это так, если это подтвердится.
А вот как оценивают перспективы этого судебного дела Борис Надеждин, в прошлом член Федерального политсовета СПС, ныне член Федерального политсовета партии «Правое дело».
Честно говоря, я не ожидал, что кто-то будет опротестовывать по формальным мотивам ликвидацию партии «Союз правых сил», потому что, собственно, я этот съезд проводил. Без всякого сомнения, примерно 90 из 100 делегатов съезда, то есть, ну, подавляющее большинство, высказалось за ликвидацию партии СПС. В этом смысле мне это дело представляется довольно странным. Хотя я уважаю право Маши Гайдар оспаривать любое решение любого органа в стране. Думаю, что перспектив у него немного, и вот почему. Можно, конечно, придираться к тому, что какие-то бумаги были не вовремя оформлены. Можно придираться к тому, что, может быть, голосование как-то шло не совсем вот так, как хотелось бы и так далее. Но никаких сомнений нет в двух вещах. Первое. Подавляющее большинство членов партии СПС высказалось за ликвидацию партии. Это абсолютно так. Но самое главное и второе. На сегодняшний день из 50 с небольшим тысяч членов партии СПС около 40 тысяч вступило в партию «Правое дело». В этом смысле, даже если предположить фантастический исход событий, что суд Таганский отменяет ликвидацию партии СПС, партия моментально исчезает уже по другой причине, в силу отсутствия в ней просто членов партии. Вот в чем дело.
А вот что думает по поводу судебного иска Марии Гайдар и Московского отделения СПС Алексей Макаркин, заместитель генерального директора Центра политических технологий.
Я думаю, что это просто демонстрация того, что СПС в каком-то виде, хотя бы уже в таком условном, виртуальном, он существует. Может быть, даже не СПС, а СПСовская традиция, связанная с каким-то существованием оппозиционной политической силы, придерживающейся демократической взглядов. Демонстрация того, что в России еще остались либералы, которые находятся в оппозиции к власти. Вот Мария Гайдар пытается это показать. Понятно, что теперешний партийный проект, который формируется на основе СПС, он никоим образом не относится к оппозиции. Это проект, ориентированный на власть, реализуемый при поддержке власти.
Таково мнение политолога Алексея Макаркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция памяти. На месте убийства адвоката Станислава Маркелова правозащитники принесли цветы на улице Пречистенко к дому номер один. Следствие по делу об убийстве Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Российские «Газпромы» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Документы были подписаны в присутствии премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Выпуск экономических новостей продолжит программу «Свобода в полдень». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России во вторник вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине в 7-й раз с начала текущего года. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился примерно до 38 рублей 20 копеек. При этом курс доллара и евро к рублю в очередной раз обновили абсолютно исторические максимумы. Россия в 2008 году увеличила сбор зерна примерно на треть по сравнению с показателем прошлого года – до 108 миллионов 100 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом сбор пшеницы вырос на 29%, ячменя на 46,5%, а кукурузы на 76%. Как уже сообщалось ранее, урожай зерна в стране в минувшем году стал рекордным за последние примерно 20 лет. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 12 января снизились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 25 копеек, или в пересчете примерно 58 американских центов. Цены на бензин в России в рознице, снижающиеся уже 14-ю неделю подряд, сейчас упали ниже уровня начала 2008 года. Ослабление российского рубля приведет к росту цен на медикаменты в России в 2009 году как минимум на 29%, прогнозируют аналитики исследовательского агентства DSM Group. Аналитики объясняют это тем, что российский рынок лекарств примерно на 3/4 заполнен импортными препаратами, цены на которые будут расти из-за снижения курса рубля. Страны Европейского Союза ожидает затяжная рецессия, прогнозирует Европейская комиссия. По последним прогнозам экспертов комиссии, в 2009 году объем экономики 16 стран еврозоны сократится на 1,9%. Предыдущий прогноз Еврокомиссии предусматривал сокращение лишь на 0,1%. Общий объем ВВП всех 27 стран Евросоюза, как теперь прогнозируется, сократится на 1,8%, а общее количество безработных в странах Европы возрастет в течение года на 3,5 миллиона. Прямые иностранные инвестиции в мире в 2008 году из-за глобального финансово-экономического кризиса сократились на 21% по сравнению с предыдущим годом, до 1 400 миллиардов долларов. Как говорится в докладе Комиссии ООН по торговле и развитию, эта тенденция сохранится и в нынешнем году. Курс доллара на сегодня 32 рубля 91 копейка, на 34 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 78 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 70 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. В рубрике «Истории Запада и Востока» у нас сегодня репортаж из Испании. Места ночных развлечений молодежи в последние годы в Мадриде, столице Испании, и других крупных городах стали называть зонами риска, что раньше было редкостью. За последние полгода без жертв не обошелся ни один выходной, ни один праздник. Все усилия полиции положить конец насилию пока результатов не приносят, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании дискотеки обычно открыты до 7 часов утра. Сегодня считается, что после 4-5 часов утра в них находиться уже откровенно опасно. Разгоряченные к этому времени спиртным и наркотиками, посетители начинают выяснять отношения как между собой, так и с сотрудниками служб безопасности. Одновременно сейчас обострилась и борьба между мафиозными группировками за контроль над дискотеками. Последний случай. В самом центре Мадрида, в 300 метрах от Королевского дворца, 36-летний испанец, лидер одной из преступных группировок, выхватив пистолет, застрелил двух портье дискотеки «Палас» и ранил 4 посетителей. За неделю до этого сотрудник службы безопасности также мадридской дискотеки «Балкон де Росалис» убил, как считает следствие, без какой-либо причины 18-летнего юношу. Говорит депутат городского совета Мадрида, ответственный за молодежную политику, Эдуардо Фернандес. Ситуация вокруг дискотек – это наш позор. В дискотеках властвует произвол. Система безопасности не регламентируется никаким законодательством. Среди персонала нередко оказываются люди с судимостью. Есть серьезные основания для беспокойства в связи с многочисленными происшествиями и жертвами в дискотеках. Убийства в дискотеках «Палас» и «Балкон де Росалис» привлекли внимание СМИ в первую очередь потому, что среди погибших были граждане Испании. В тех же случаях, когда нападающие и пострадавшие иммигранты-латиноамериканцы, на подобные происшествия уже никто внимания не обращает. И дело вовсе не в ксенофобии коренных испанцев. Просто к постоянным кровавым столкновениям выходцев из Латинской Америки уже все давно привыкли. Убийства эквадорцев, колумбийцев, перуанцев и доминиканцев случаются каждый выходной, не говоря уже о праздниках. Дискотеки у них свои, закрытые, и если человек не принадлежит какому-либо латиноамериканскому землячеству, то его туда просто не пропустят, ради его же безопасности. Да и подобного желания обычно у испанцев не возникает. Ведь в этих дискотеках звучат лишь латиноамериканские ритмы и бытуют нравы нищих маргинальных кварталов заокеанских городов. Эдуардо Фернандес. Нередко сотрудники службы безопасности той или иной дискотеки сами являются членами преступных группировок. Они контролируют продажу наркотиков в заведении и заняты не столько борьбой с хулиганами, сколько выяснением отношений с представителями конкурирующей банды. Действуют они безнаказанно, и никто не может с ними справиться. Обстановка обычно бывает накалена уже у входа, особенно возле дискотек для латиноамериканцев. Громилы портье, иных никто слушаться не будет, тщательно досматривают всех входящих. Регулярно отнимаются ножи, кастеты, дубинки, спиртное и наркотики. Алкоголь приносить с собой нельзя, его следует приобретать только в заведении. Видимо, то же правило негласно действует в отношении наркотиков. Рядом у входа, как правило, размещаются бойцы испанского спецназа. Они дожидаются своего часа и долго скучать им не приходится. Почему-то все предосторожности раз за разом оказываются тщетными, и в дискотеке начинается очередная драка с применением оружия. Спецназовцы врываются в дискотеку, слышны отчаянные крики, порой звучат выстрелы, и через несколько минут из заведения обычно выводят в наручниках зачинщиков очередной поножовщины и выносят их окровавленные жертвы. Депутат Эдуардо Фернандес. Проблема насилия в дискотеках беспокоит матерей и отцов, чьи дети посещают подобные заведения. Ведь ситуация ухудшается из месяца в месяц. Необходимо срочно принять меры и на уровне муниципалитета, и на уровне центрального правительства для нормализации обстановки. Чиновники мэрии Мадрида без конца рапортуют о наведении порядка в сфере ночных развлечений, в частности о закрытии многих дискотек, где особенно часто случаются драки. Однако независимые наблюдатели объясняют рост насилия не недостатками в системе городской безопасности, а внутренними процессами, переживаемыми Испанией. утратой моральных ценностей, кризисом системы образования, безработицей среди молодежи, ростом алкоголизма, наркомании и так далее. По статистике Евросоюза, испанская молодежь считается самой отсталой и необразованной в Западной Европе. Более трети молодых людей бросают школу, не получив обязательного среднего образования. Они нигде не работают и не учатся. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Завершит нашу программу выпуск новостей высоких технологий. Обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о новом опасном вирусе в интернете.
Главная тема выпуска. По сообщению антивирусных компаний, в глобальной сети происходит самая мощная вирусная эпидемия за последние 5 лет. Червь DownAndUp уже инфицировал 9 миллионов компьютеров во всем мире, причем за последнюю неделю каждый день он заражал более 1 миллиона машин. О вирусной эпидемии рассказывает Владимир Губайловский.
Одной из главных причин быстрого развития эпидемии стала неаккуратность сотрудников безопасности корпоративных сетей. Червь использует уязвимость, которую компания Microsoft уже устранила. Но заплатка далеко не везде была вовремя установлена. Как отмечают эксперты, вредоносная программа обладает очень развитыми возможностями. Она модифицирует свой текст и тем самым усложняет его обнаружение антивирусными программами, маскирует сайты-источники, с которых поступают обновления. Кроме того, вирус заражает флеш-накопители и с их помощью попадает на другие компьютеры, пока эпидемия не спадает.
Новости коротко. Китай планирует завершить создание собственной спутниковой навигационной системы в 2015 году. По утверждению властей, это сделает Китай независимым от американской системы GPS. Система получила название Beidou Navigation System. Она будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Для поддержания нормальной работы системы в космос будет запущено 30 спутников. На сегодня на орбиту выведено 5 спутников китайской навигационной системы. Исследователи из Американского института технологий штата Джорджия разработали систему беспроводной связи, при помощи которой можно передавать данные с рекордной скоростью. Так, передача фильма в DVD-качестве при помощи новой технологии займет около 2 секунд. Скорость передачи на расстоянии 1 метр составляет 15 гигабит в секунду, но при увеличении расстояния она быстро падает и на расстоянии 5 метров составляет 5 гигабит. По сообщению аналитической компании Netcraft, в декабре 2008 года впервые за последние 15 лет количество сайтов во всемирной паутине уменьшилось. Число сайтов на 1 января составило 185 миллионов, что на 1 миллион меньше, чем в предыдущем месяце. Согласно прогнозу Netcraft, в январе глобальная сеть продолжит уменьшаться. Эксперты считают, что причиной снижения сетевой активности стал экономический кризис.
Это была информационная программа «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас выпуск новостей и программа «Час прессы», в которой речь пойдет об инаугурации 44-го президента США. Проведет программу Виталий Портников. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве 2 часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее, как только убедимся в том,
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».